чистота вот здесь, в этом подвале. И дуры им обманутый, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подмал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, сундук еще не полный, гор золота накопленного всыпать. Немного кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать, и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Вы не замечаете, что он говорит как абсолютный поэт? Он вдохновлен. Он вот как поэт, как возлюбленный пишет стихи, вдохновленные этой страстью, этой минутой встречи, то же самое происходит с ним. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно, что не подвластно мне, как некий демон. От сели править миром я могу, лишь захочу воздвигнуться чертой. Великолепные мои сады сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Он нашел единственный эквивалент в этом мире. Тот эквивалент, который не разрушает. Вот, понимаете, это и есть он сам, это я, это агент его самого, двойник его самого. В них знак моей, читая воли, мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен. Вот на самом деле, в чем дело. Он спокоен, потому что нет теперь того демонического ближнего, который может разрушить его космос, его непротиворечивый смысловой мир. Я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания. Кажется, немного. А сколько человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий, оно тяжеловесный представитель. Поэзия здесь гениальна. Достаточно вот этого тяжеловесного представителя. Такого, опять, многосмысленного. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь, перестал. И вновь пошел. Притворщица не трогалась, я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. Вот посмотрите, что происходит. На самом деле, полная аберрация сознания, да, когда, казалось бы, человек действительно становится буквальным монстром, абсолютно без жалости. Но в его пространстве смысловом это все интерпретируется совершенно иначе. Дело в том, что для того и золота это тоже та же самая, с его точки зрения, высшая ценность. И здесь просто идет охота. Здесь кто более умный, кто более хитрый. А он-то умнее и хитрее. Она не хочет ему отдать дубло. Но он вырвет его, потому что в этом поприще любви к золоту он более страстен, он более велик, он более талантлив. И поэтому она для него только дичь и больше ничего. А этот мне принес Тибо, где было взять ему ленивцу плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там на большой дороге ночью в роще... Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земли земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся в моих подвалах верных.
но пора. Вот, вот сублимация. Вот понимаете, вот, ведь это же действительно гениальная идея. Что это золото такое? Это просто сублимация всего человеческого праха, всех идеалов, всех мечтаний. Эквивалент вечный, незыблемый. Он его нашел. Как же это не любить? Как же не отдаться этому всей страстью? Он не просто поэт, он философ еще к тому. Он как бы нашел вот этот философский камень, который превращает все страсти человеческие в единое. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в шары трепет, не страх, о нет, кого бояться, не заметьте, не страх. При мне мой меч за злато отвечает честной Булат, но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, что есть люди, в убийстве находящие приятность, когда я ключ в замок влагаю. Тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот мы облажаемся. На самом деле не надо заблуждаться. Перед нами скупец. Мог быть маньяк. Совершенно все равно. Здесь типологически дается одна и та же ситуация. Ситуация, которая, между прочим, ставит ведь нас перед огромной проблемой. А вот, да, есть действительно те, которых мы называем нелюдь. Вы понимаете, какая удивительная вещь? Их чудовищность, их жестокость на самом деле, как ни парадоксально и не страшно, есть всего лишь оборотная сторона стремления к полной разделенной любви. В чем проблема барона? Да он в рамках своей интерпретации мира и своего понимания жизни, он этой верной разделенной любви не нашел. Он ее обрел только вот в золоте. Другой может обрести в садизме. И вот, вот тут как бы ответа уже нет. Потому что, ну ведь понимаете, с чем опять-таки имеем дело? Мы имеем дело на самом-то деле, вот в случае барона, с предельной реализацией этого человека. Да, вот так вот все сюда замкнулось. И иначе он не может. И он в этом даже не виноват никак. Казалось бы, наоборот, виноват мир, который не ответит. А так как он предельно страстен, он масштабен, он не может примириться. Другие, может быть, могут примириться. А он не может. Он ищет этот выход. Ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя. Смотрите, как он целомудрит. Он это золото, как, знаете, как невесту буквально. Никому, паладином будет над ней стоять. Как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую, какой волшебный блеск, послушна мне, сильна моя держава, мне счастье, мне честь моя и слава, я царствую. И вот тут-то и будет катастрофа. Потому что катастрофа скупого рыцаря не в его скупости. Катастрофа, так же, как и Сальери, будет не в том, что он отравит. Так же, как катастрофа Дон Гуана будет не в том, что он развратник, и так далее, и так далее. Катастрофа, оказывается, находится как бы внутри той модели, которую они сами избирают. Потому что оказывается, что вот этот самый, так сказать, герметичный мир моего «я», в котором я и пытаюсь удержать ценности, верность, любовь, он по природе своей герметичности убивает и отравляет эти ценности. Потому что подлинные ценности, как ни парадоксально, они возникают как раз, когда мы их ломаем. Вот когда мы ломаем то, что мы сами считаем ценностями, вот тут в этот момент всплеска, вспыхивания какой-то искры, мы видим ценности не мои, не наши, не чьи-то, а подлинные, настоящие. Мы не можем их удержать, мы их только видим. Но мы зато их видим, а тут нет. И в чем же будет проблема с обороной? Вот она в чем. Я царствую, но кто во след за мной приемлет власть над ней? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников, разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда, под эти мирные немые своды, с толпой ласкателей, придворных жадных, украв, ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет. И потекут сокровища мои, батласные, дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Вы понимаете, какой ужас-то? Даже вот в этой, казалось бы, железобетонной защите от мира, от его разрушающего воздействия, от неверности его рыцаря, все равно здесь оказывается трещина, страшная совершенно трещина. Он ведь борется с несправедливостью. А действительно, по какому праву? Вот все то, во что он не просто душу свою вложил, а просто вообще всего себя целиком отдал. Так что вот уже превратился неизвестно во что, в этого охотника, который только золото и видит, больше ничего. Он художник, он все вложил в него. Весь свой... А потом это великое произведение искусства, которое он создал в виде вот этих вот 8-9 сундуков, его разрушат. Придет Герострат. Давайте интерпретировать происходящее в терминах рыцаря. Придет Герострат, который самое священное, что есть на свете, поругает и уничтожит. И этому нет выхода и спасения, потому что рыцарь — смерть. И золото, его любимое, наивернейшее золото, ему изменит, все равно изменит, изменит за чертой этой жизни. Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило, или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знаю, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть. Он не безумен. Все это есть. Просто в этом своем терзании художественном, настаивающем на том, что в мире есть только одна ценность — золото, он подчинил и пожертвовал не просто собой, а всем, что в нем было. И он знает, что это жертва. И это не символическая жертва. В нем была и совесть, и сострадание, и желание, все было. Он все пожертвовал. Он великий художник. И совесть никогда не грызла. Совесть, как когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Высылают, до сих пор они ему высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал, о, если б из могилы прийти я мог сторожевую тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как мы. Вот трагедия этого человека. Трагедия, как я уже сказал, заключающаяся не просто в том, что он скупец, а трагедия в том, что в рамках той модели жизненной, которую он для себя выбирает, осуществления все равно нет. На самом деле, все эти трагедии говорят об обреченности человека, попытавшегося жить в горизонте одной эстетики, чистой эстетики. Вот сейчас это будет яснее на Сальери, еще яснее, между прочим, на Дон Гуане. Моцарт и Сальери. Что тут? Интересно, что один раз Сальери вспомнит о своей возлюбленной Изоре. Один раз. Но насколько красноречив будет этот момент? Что он вспомнит о ней? Последний дар моей Изоры. Что это за последний дар? Я. Ничего себе, возлюбленная, подарившая на память я. И по всему так чувствуется и понятно, что Сальери, очевидно, переживает практически тот же самый жизненный крах и ужас, как и скупой рыцарь. Все изменило. Он не верит ни во что и ничему в этом мире. И он пытается для себя выстроить свою иерархию, центром которой, на вершине которой, будет слава и искусство. Обычно говорят, что вот Моцарт гений, талант, а Сальери подмастерье, и в силу этого зависнет, что просто перед нами трагедия неталантливого человека. Ничего подобного. Сальери, во-первых, не такой уж и зависит. Во-вторых, вовсе он, понимаете ли, не бездарь. И, наконец, надо сказать, что... Ну, давайте почитаем. Сейчас будет все понятно. Для противопоставления Сальери Моцарту только по одной, как бы, линии возможно, правомерно. Вот. Потому что Моцарт здесь только предстает, понимаете ли, таким игруном, который вот берет все, что хочет, нисколько труда не вкладывает. И когда это в особенности понятно становится, когда сопоставляют Моцарта с Пушкиным. Мы-то прекрасно знаем, как 20 раз зачеркивая слово, Пушкин морал свои черновики. И вот вся эта пресловутая внешняя легкость, она добывалась совершенно безумным трудом. Это только казалось, что вот это так вот он пришел и поет. И уверяю вас, с Моцартом было то же самое. Ну, естественно, если мы не говорим о маленьком Моцарте, который, ну, действительно был гениальным ребенком, но еще пока, значит, вот. Значит, что перед нами? На самом деле, Сальери — это самый настоящий Иов. Иов, который занимается тезицей. Он же ведь почему отравляет Моцарта? Да вовсе не из-за зависти. А просто если его не отравить, то картина мира, как ее понимает Сальери, просто рухнет. Просто Бог нуждается в оправдании. Бог же должен справедливость-то как-то поддерживать в этом мире. И начинается трагедия буквально с этого слова. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Вот. Под угрозой Бог. Не ерунда там какая-то, кто первый, Моцарт или Сальери и так далее. Под угрозой Бог в том смысле, в котором его понимает Сальери. И иначе понимать не может. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы,
Науки чуждые музыки были постылы мне, упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь, преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству, я сделался ремесленник, перстан, придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп, поверил я алгебры гармонию.
Кстати говоря, нам постоянно говорят, что ну вот, это не истинное вдохновение, что вот действительно Сальери работает как ремесленник, который, понимаете, там музыку разъял, как труп, поверил алгебры гармонию и так далее, и так далее, и так далее. Так вот я хочу сказать, что дело в том, что Сальери здесь предстает перед нами не как человек, лишенный вдохновения, не понимающий, что такое вдохновение, а наоборот, как человек, очень хорошо знающий, что мнимая горячка вдохновения на самом деле часто бывает графомания, которая обманывает автора. И вот поскольку он очень честен и очень хорошо это знает, он не даст себя провести своим ночным вдохновением. Нет, он будет изучать музыку как мир, как науку, как нечто большее, чем просто вот задыхание над столом ночью и любовь к самому себе, такая графоманская, замечательная, сублимация собственного. Собственного умиления перед самим собой. Он себя не даст обмануть, поэтому он разымет как труп, он посмотрит, как там все устроено, для того, чтобы у него было поверочное средство, и чтобы потом, прежде всего, свои произведения подвергнуть этому анализу. Он так и скажет. Вот только когда он освоил, уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения. Смотрите, все это у него есть. Так вот. Вот после того, как все эти слезы вдохновения и восторг были, а потом он проверил, и вот тогда я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезают. Потому что он хочет настоящего, он не хочет обмана, он истинный художник. Что говорю? Когда великий Клюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Да нет! Он не глупец, не тупица, не завистник, он способен даже отказаться от себя. Не в этом дело. Дело в том, что Глюку-то вот все это не дается просто так же, как Сальери. Сальери это понимает. Здесь в другом дело. Дело в том, что в этом мире, вопреки образу Сальери, вопреки представлению Сальери о справедливости и истине, в этом мире нету четко выстроенной иерархии. Кстати, это Моцарт прекрасно понимает. И недаром он приводит вот этого скрипача, пиликующего на скрипке, потому что